Imperial. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами сегодня Катерина Некреча и моя коллега Наталья Ряба. И сегодня в выпуске вы узнаете.
Дружбе конец. Президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.
Ну и, собственно, еще одна тема – это пленные. С адвокатами у каждого украинского моряка, захваченного в плен, теперь есть защитник. И с завтрашнего дня начинаются следственные действия.
А вот Симферополь, наконец, с водой в городе возобновили водоснабжение после 4 безводных дней.
Севастопольским пенсионерам повысили пенсии. Об этом и о многом другом будем говорить сегодня.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
А главное, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926, но жители материковой части Украины могут присоединиться к эфиру по номеру 044 490 31 18, а мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а мы начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Позиция власти.
Иная дружба. Украинский президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Верховный Совет, напомню, проголосовал за этот документ 6 декабря. За сказали 277 народных депутатов. Договор о дружбе с Россией перестанет действовать с 1 апреля следующего года.
Он был подписан в 1997 году, напомним вам, и до весны документ будет действительным. А среди прочего, этот документ предусматривает, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ, а также, далее тоже цитата, строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, мирного урегулирования споров и неприменения силы.
Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии Украины на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу. Именно так заявил президент Украины Петр Порошенко. Давайте послушаем.
Від Міністерства закордонних справ України вимагаю завершення роботи з інвентаризації договорно-правової бази з Росією. Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод. Так само вимагаю від Кабінету міністрів України термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки.
Новості.
Каждый пленный украинский моряк получил независимого адвоката. Уже полностью сформирована команда защитников, задержанных в Керченском проливе и арестованных в Крыму украинцев. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она подчеркнула, оплата адвокатских услуг будет осуществляться по договорам, которые заключит в Москве уполномоченное лицо МИД Украины. Все расходы берет на себя украинское государство.
Они будут состоять из гонорара и дополнительных расходов, которые потребуют защитники украинских моряков. И как уже заявил российский адвокат Николай Полозов, группа защитников приступает к работе незамедлительно. Ведь с завтрашнего дня Следственное управление ФСБ России будет проводить следственные действия в отношении пленных украинцев.
Напомним, что 25 ноября Россия напала на 3 украинских корабля и захватила в плен 24 моряка. Их арестовали до 25 января 2019 года. Украинцам инкриминируют незаконное пересечение границы. Им грозит до 6 лет лишения свободы. В то же время украинская сторона говорит о том, что никакого нарушения границ не было, поскольку это была территория, которая прилегает к оккупированному Крыму.
Крымчане говорят.
Нападение на офис Курбидинова и Семидляева. В Симферополе неизвестные разбили окно в офисе крымских адвокатов. Инцидент произошел в воскресенье вечером. Мы расцениваем это как очередную попытку давления на правозащитников и независимых адвокатов в Крыму. На нас пытается давить, чтобы мы не занимали своей деятельностью, используя правовые методы. Произошедший инцидент показал, что против нас готовы использовать и неправовые методы давления. Так прокомментировал ситуацию юрист Назим Швихмамедов.
Адвокаты уже обратились в полицию. Завтра, напомним, истекает срок административного ареста Эмиля Курбидинова. Крымского адвоката арестовали 7 декабря. Его обвинили в пропаганде символики экстремистских организаций за пост в Фейсбуке 2013 года. А украинский омбудсмен Людмила Денисова уверена, арест Курбидинова напрямую связан с его намерением защищать одного из 24 пленных моряков Богдана Небылицу. И также уполномоченная по правам человека заявила, что крымские адвокаты начали получать угрозы со стороны крымских силовиков.
Сломали стекло, было открыто окно, видно, пытались что-то достать, слава богу, у них не получилось.
Ну вот не тот мы материал случайно дали, уж простите нас. Я напомню нашим дорогим слушателям, что вы можете нас слушать на 105.9 FM или же в интернете на сайте Крым Реали, но также доступна видеотрансляция для вас на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Мы уже с вами поздоровались, можем задать традиционный вопрос, какие же главные события последних дней, этих выходных и сегодняшнего дня для вас, да, потому что вы видите в заголовке, что сегодня наша тема называется «Кто и как нарушает ваши права», об этом мы будем говорить сегодня. Но и много очень у нас новостей, посвященных правозащитной тематике. И вот моя коллега Наталья, думаю, что сейчас вам расскажет еще об одной из них.
Конечно, мы продолжаем наши новости. И следующая новость об Олеге Сенцове. Его собираются перевести из медчасти колонии в отряд. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу считают, что у украинского режиссера серьезных проблем со здоровьем нет. В соответствии с рекомендациями лечащего врача, он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения. Об этом говорится в сообщении тюремщиков.
А вот адвокат Сенцова иного мнения накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он заявил, у его подзащитного в результате голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печень и почек. Напомним, крымского режиссера Олега Сенцова задержали в 2014 году в Крыму. Он приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В мае этого года украинец огласил голодовку, которая длилась 145 дней. Таким образом, он требовал от российской власти освобождения всех украинских политических узников.
Прямой эфир.
Ну а тем временем Лондон и Сан-Франциско требуют освобождения Сенцова. Активисты двух городов приняли участие в глобальной акции в поддержку украинского режиссера и других украинских политзаключенных. В Сан-Франциско активисты провели автопробег. На автомобилях присутствовала украинская символика в виде флагов и наклеек «Save Олег Сенцов». А вот в Лондоне активисты каждый вечер две недели подряд собираются на Даунинг-стрит. И там они призывают британское правительство ужесточить санкции против России.
Точка зрения.
Россия несет полную ответственность за нарушение права человека на Донбассе и в Крыму. Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня прав человека. Ровно 70 лет назад Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла всеобщую декларацию прав человека. И вот по словам украинского президента, из-за аннексии Крыма России права украинцев на полуострове сведены на нет. И с 2014 года более 1,5 миллиона жителей Крыма и Донбасса покинули свои дома как внутренне перемещенные лица.
Тема дня.
Под следствием, но восстановленный в должности. Верховный суд Украины восстановил в должности судью апелляционного суда Днепропетровской области, экс-главу апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Постановление вступило в законную силу еще 28 ноября, но, напомню, до 1 января 2019 года судья арестован по подозрению в госизмене. Его подозревают в поддержке российских властей Крыма в Крыму в 2014 году. После аннексии Крыма Чернобук стал судьей апелляционного суда Днепропетровской области. власти. Основанием для иска Верховный суд стало нарушение голосования за отставку Чернобука в украинском парламенте в сентябре еще 2016 года. За увольнение Чернобука проголосовало меньше депутатов, чем было зарегистрировано в Верховном Совете. Сейчас судья находится под стражей, ему избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Относительно него продолжается досудебное расследование.
Прямой эфир.
Кадровые ротации на полуострове. В отставку подал министр подконтрольного России крымского правительства. Министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщила вице-премьер Крыма Евгения Кабанова. И вскоре министерство ждет масштабная реструктуризация. Его объединят со службой капитального строительства Крыма в единую структуру. Делают это, как говорят власти Крыма, для реализации программ федеральной целевой программы. Ну, больше новостей на самом деле о том, что же происходит в крымском российском правительстве, вы можете узнать, зайдя на сайт Крым Реалии, где наши журналисты практически ежедневно, мне кажется, на самом деле уделяют этому немало внимания, как в новостях, так и в специальных материалах. Ну и также у нас есть рубрика «Мнение», где также крымчане могут высказать свою точку зрения относительно того, что происходит.
Черноморский флот в аннексированном Крыму снабдят новыми военными катерами и кораблями. Об этом заявил вице-адмирал Черноморского флота России Александр Моисеев. Первое судно появится в Крыму еще до конца этого года. Речь идет о патрульном корабле «Василий Быков». А вот уже в следующем году приплывут патрульный корабль Дмитрий Рогачев, морской тральщик Иван Антонов и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта. Сегодня же в Севастополе командование Черноморского флота России приняло на вооружение малый ракетный корабль «Орехово-Зуево». Его передислоцировали из Новороссийска. Корабль оснащен крылатыми ракетами большой дальности «Калибр».
Ну и вот также еще раз задаю вопрос нашим слушателям, которые могут позвонить в эфир и прокомментировать какие-то темы, задать свои вопросы и, возможно, даже сказать о той новости, о которой вдруг мы с Натальей забыли. Ну, такое, конечно, не бывает, все главные новости всегда в Крымском вечере, но вдруг вы чего-то не услышали. 8-810-06-926, ну и также пишите комментарии в Фейсбуке и Ютубе. В особенности, я вижу, там активность есть, но вот как-то вы не хотите обсуждать темы этого дня. Ну, потому что тем сегодня очень много именно такого правозащитного, что называется, характера. Хотя, вы знаете, тема воды в Крыму, она постоянно, регулярно попадает в ленты наших новостей, в ленты новостей крымских СМИ.
Я думаю, сейчас должны быть очень активные жители Симферополя, ведь, наконец, после 4 дней без воды у них появилась вода и начала течь из крана. В крымской столице сегодня возобновили водоснабжение. Симферополь 4 дня сидел без воды. Авария произошла 6 декабря на перекрестке улиц Севастопольская и Чехова. Из-за этого без воды все выходные оставались 200 тысяч человек. Это почти 2/3 населения города. Ремонт начали в субботу, а не в будни, чтобы, как говорит симферопольская власть, чтобы не парализировать жизнь крымской столицы в будние дни. Вот как. Как твердит генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, сейчас проблем нет никаких. И вот что он сказал журналистам Первого Крымского. Давайте слушать.
Авария была устранена достаточно быстро, но очень долго стекала вода, потому что мы останавливали Петровские скалы. И все, что было в системе, пришлось стравить. И потом почти 7 часов вода заполняла систему. На сегодняшний момент по нашей диспетчерской я утро начал там, жалоб от населения нет.
Произошедшее в Симферополе прокомментировала и исполняющая полномочия главы российской администрации города Наталья Маленко. Причина аварии – изношенность сетей. Далее цитата. «Это одна из серьезных проблем в Симферополе. Сети не выдерживают никакой критики. Их надо было менять давно. Но если 26 лет не вкладывалось ничего, не возьмутся с неба новые сети. Поэтому происходят аварии», – заявила сама Маленко.
И есть еще одна хорошая новость для симферопольцев. Ведь до конца 2022 года предприятие «Вода Крым» планирует полностью обновить систему города. Именно это, по прогнозам предприятия, позволит минимизировать количество порывов. Напомню, до аннексии 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через Северо-Крымский канал. Он соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии поставки воды на полуостров прекратили.
Эксклюзив.
Ну вот, Наташ, пишут наши слушатели, наши зрители в Ютьюбе. Катерина, тут как раз собрались не самые дорогие ваши слушатели. Не может этого быть, потому что я же не могу сказать, что кто-то дорог для нас больше или меньше, да, кого-либо. На самом деле все наши слушатели, все наши зрители нам дороги. Особенно ценно лично для меня, когда вы делитесь своим мнением не таким, знаете, просто какими-то штампами, без агрессии, а просто делитесь реальным своим мнением, без глупостей, а вот говорите о фактах или о той вашей позиции, вот, которая имеет тоже свою аргументацию. Это для нас важно. Но особенно дорого для нас, для те зрители и те слушатели, которые с нами с утра до вечера. Вот он, утром у нас по крымскому времени в 7.35, 8.35, простите, уже начинается эфир. И вот сегодня утром, я думаю, совсем немного мы расскажем того, что же было. Одна из тем, которая обсуждалась в эфире, Сергей Громенко провел этот эфир, в Симферополе, несмотря на ухудшение погодных условий, продолжается реконструкция дорожного покрытия. Тема очень такая, может быть, даже болезненная для жителей города, потому что это все усложняет передвижение. Так вот, ремонт дорог проводится одновременно на нескольких улицах города, в том числе и в центре. При этом на некоторых из них рабочие укладывают асфальт, несмотря на начавшийся мокрый снег и температуру около 0 градусов. И вот депутат подконтрольного Кремлю горсовета Симферополя Степан Кискин в утреннем эфире заявил: причина такого халатного отношения местных чиновников к ремонту дорог заключается в банальном желании распилить остатки симферопольского бюджета к концу года. Это его мнение. Давайте послушаем.
Надо было как-то частично, частями делать. Как говорится, хапнули весь город, и теперь весь город стоит в проб. Вот это, конечно, делать не надо было. Ну, у нас, знаете, как привыкли, любая власть у нас как временщики. Они все хотят проглотить сразу. Почему? Потому что не надеются на долгую перспективу. Приходят на год-два и уходят. И поэтому стараются все сразу сделать, все сразу хапнуть, все сразу заработать. Так не бывает. И это приводит к тому, что они приходят надолго. Вот если бы они работали постоянно, тогда были бы другие результаты.
Напомню, это был Степан Кискин, депутат подконтрольного Кремлю горсовета Симферополя. Но такого же мнения придерживается и другой человек, крымский активист, атаман крымского казачества, организатор обманутого Крыма Сергей Акимов. Он в комментарии «Крым Реалии» добавил, чтобы для того, чтобы под конец года доосвоить бюджетные деньги, российский чиновник Крыма абсолютно пренебрегает качеством выполняемых работ. Давайте слушать его.
Мы уже видели и знаем, вот у нас уже как бы не по таким, конечно, центральным улицам, а по, немножко по другим улицам города делать, менее большим. И на сегодняшний день мы видим, что прошло даже не больше 3 лет, но там уже есть проблемы. И люди кое-где провалились, проблемы с этими дорогами. На данный момент что мы получили? Мы получили, что зеленое ограждение, то есть деревья, были вырублены у нас, понимаете? А это уже самое плохое, что курортный город, столица, и она будет не зеленая.
Ты знаешь, еще одна тема важная, которую обсуждал у нас, все темы, конечно, важны, но это то, что касается непосредственно жизни и здоровья людей, это отравленная вода в Армянске.
Вода, везде вода, Крым,
да,
это вода.
Да, везде вода, да, но тут, конечно, мы помним, что после того, как вот этот химический выброс случился, и когда уже вроде бы все устаканилось, местные жители требовали каких-то объяснений, и они пытались даже как-то собираться и выходить на улицы для того, чтобы, даже не то, чтобы на митинги, для того, чтобы собраться, это были мамы с детьми в основном, и сказать: вот мы есть, у нас претензии по поводу работы, у нас дети воды, у нас дети болеют. Но тогда было очень большое сопротивление, им не дали собраться, то есть какая-то вот страх митингов, как будто
и теперь
бы...
теперь они все сидят у себя по домам, на самом деле, со своими проблемами, и иногда об этом пишут.
Да, но вот российские чиновники Крыма обещают раздобыть воду для нужд завода «Крымский титан» в Армянске. На прошлой неделе подконтрольный Кремлю вице-премьер полуострова Юрий Гаценюк заявил, что бурение 3 новых скважин на территории Титана никак не повлияет на качество и количество питьевой воды, подаваемой в город. То есть проблемы и так с водой есть, а здесь, значит, еще бурение могут как-то усугубить ситуацию, вполне возможно. Но говорят они о том, что одновременно это позволит предприятию дополнительно получать более 12 тысяч кубометров технической воды в сутки, уверяет Гаценюк. А вот местные жители так не считают, и в нашем эфире гражданка Екатерина Пивовар рассказала, что руководство полуострова лукавит, говоря о качестве воды в Армянске после экологической катастрофы. Давайте послушаем.
Я считаю, что катастрофа не закончилась. Почему? Потому что главная проблема, из-за чего мы страдали, она еще не решена. Понижением температуры, конечно же, улучшение наступили в воздухе, поэтому мы меньше ощущаем. На самом деле пить невозможно, потому что многие уже жители поняли, никто не пользуется водой с крана. Ну вот только, наверное, определенные люди могут ее пить. На сегодняшний день у нас вообще дома второй день ее нет, как бы тут даже
Даже ржавая не течет.
Сомнения по поводу целесообразности бурения скважин выразила и бывшая сотрудница завода «Крымский Титан» Светлана. Она твердит, если не брать во внимание качество воды, то скважины работе предприятия не помогут. Она рассказала, что в любом случае воды из дополнительных источников не будет хватать, поэтому на «Крымском Титане» необходимо полностью менять весь принцип производства.
А так как сейчас завод набурили кучу скважин и продолжают использовать вот эту артезианскую воду, мало того, что они наносят вред окружающей среде экологии, еще и производство. Само производство, потому что его надо полностью перестраивать, переделывать, так как без воды производство титана, оно просто невозможно.
Без воды ничего невозможно. Мы же люди живые, у нас вокруг тоже есть растения, сельское хозяйство, которое также нуждается в воде. Лучше, чем крымчане, это в данный момент в Украине, ну вот больше этого никто не знает, да, потому что как раз крымчане столкнулись с этими проблемами. Ну а с вами радио «Крым Реалии», и новости главные этого дня не закончились. Они как бы официально в первом блоке закончились, но дальше в нашем эфире интервью, и мы будем говорить на тему нашего эфира, кто и как нарушает ваши права. Дорогие крымчане, оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Вы знаете, у нас есть для вас... Нет, точнее, от вас никаких секретов. Мы готовы и открыты, и готовы к тому, что вы будете даже смотреть, подглядывать над тем, что происходит в студии. Показываем вам максимум. Но это «Крымский вечер», и в студии сегодня с вами такой обновленный иной состав ведущих. Катя Некречия, как всегда, и вот Наталья Ряба, моя коллега. Ну и сегодня в нашей студии уже в этот момент Александр Матвейчук. Здравствуйте. Александра.
Доброго вечера.
Украинская правозащитница. И тему мы уже озвучили. Может, вы догадались, о чем мы будем говорить, а может быть, нет. Вот кто и как нарушает ваши права, кстати, напишите. Дорогие наши жители Крыма, кто-то из вас, как вы говорите, коренные крымчане, а кто-то недавно приехал, возможно. Ну вот напишите, чувствуете ли вы какие-то нарушения прав человека вообще, на себе ощущаете или нет. Просто можете написать «да» или «нет». И вот если «да», то в каких, собственно, сферах. А я думаю, что наши гости сегодня нам поможет разобраться, то есть всегда ли наши чувства верны, где нарушения, а где нет.
Да, и давай, Катя, скажем, почему мы сегодня... Мы всегда говорим о защите прав человека, да, но почему именно сегодня? Потому что сегодня весь мир отмечает День прав человека, и сегодня 70-я годовщина со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. Напомню, что 10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Первый универсальный международный акт по правам человека – именно в этом документе провозглашаются гражданские и политические права и свободы личности, а именно равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести.
Ну и вот, собственно, поэтому, да, мы на самом деле, как Наташа сказала, что мы всегда говорим о правах человека, но они бывают такого разного характера. Вот если говорить про Крым, Александров, какие... Потому что если читать сайт «Крым Реалии», да, или подобные сайты, там постоянная информация присутствует о том, что происходят обыски, суды, о том, что и украинские правозащитники, и международное сообщество говорит о том, что нарушение прав человека. Если смотреть другую сторону информационную, да, там это вообще, в принципе, отсутствует. А если присутствует какая-то история там про суды и прочее, то там категорически такой обвинительный характер этой информации, что вот он почти что террорист, нарушал закон, и вообще разговоров быть не может, там должен быть только какой-то приговор. Вот если так вот в общем взять, может быть, мы слишком зациклены на судах и на прочем. Картинка Крыма вот современного, который живет в аннексии, существует в этом состоянии. Какие нарушения прав человека там вот есть? Вот суды и прочее мы еще поговорим. А может быть, что-то есть, что мы, может, даже не понимаем о том, что в этой сфере нарушены наши права?
Насправді, ми здійснюємо вже кілька років моніторинг за порушенням прав людини в окупованому Криму. У наших колег правозахисних організацій «Монітори», які живуть досі на окупованому півострові, передають безпосередню інформацію. І загалом складається враження, що порушуються як громадянські політичні права, про які ви згадували, так само доволі незахищені кримчани, людини, їх соціально-економічні права також порушуються. І тут є, знаєте, невеликий тест, який ми зараз можемо провести.
Прекрасно.
От всі права і свободи можна умовно поділити на позитивні і негативні. Це не означає, що якісь хороші, а інші погані. Це означає, що для того, щоб позитивні права виконувалися, влада має докладати якихось зусиль, ну, наприклад, право на освіту. Мають бути створена мережа закладів. Хтось має платити викладачам, хтось має створювати університети, школи і так далі. А є негативні права. От для того, щоб вони дотримувалися, просто треба нічого не робити. Ну, приклад, треба не катувати. От як би не хотілося. От складно втриматися, не читати чужу кореспонденцію. От треба не читати чужу кореспонденцію.
Як це можна зробити в Криму?
І в Криму, якщо проводити цей індикатор, про що він нам говорить? Що коли порушуються не просто позитивні права, бо завжди є виправдання, немає грошей, складна ситуація, не на часі, а коли порушуються отакі права, свобода від катування, свобода від втручання в особисте приватне життя, свобода мирних зібрань, право на справедливий суд, зрештою, то це говорить про те, що ну, все дуже погано. От негативні права, якщо вони порушуються, це перша ознака, ну, що кожен може стати загроженим.
Мы еще поговорим о негативных правах, да, о которых вы сейчас говорили. Мне очень интересно, а как вот люди готовы в Крыму бороться за свои позитивные права? Потому что это не то, что да, я не должна выходить на митинг, я просто, например, должна бороться за то, чтобы у меня был свет в доме, да, отставить эти свои права, там, добиться того, чтобы мой ребенок пошел в садик. Вы проводили мониторинг цих прав, да, защита цих прав.
Тут я можу тільки зробити умовивід. Перше, я скажу, що було проведено загальноукраїнське дослідження, ну, з зрозумілих причин воно не включає окупований Крим, але ситуація теж доволі сумна. На території підконтрольній українському уряду виходить, що більше 50% людей, права яких були порушені, вони ніколи не пробували їх захистити. Просто ніколи не пробували, 50%. Що вже говорити про окупований Крим, де якщо ти починаєш зі своєї альтернативної точки зору висовуватися, як у нас кажуть, да, то ти можеш отримати не зовсім те, на що ти розраховуєш. І я думаю, що ситуація там і цей відсоток, які не пробують захищати свої права, на жаль, ще більший.
З чим це зв'язано? Це на ментальному рівні. Чому така пасивність? 50% – це половина.
Так, да. І це ж дослідження, воно дає ще такі дві характеристики. Перше, вона говорить, що основною цінністю для українців є свобода. І цим ми, до речі, відрізняємося від росіян, бо відповідно до їхніх досліджень, для них основною цінністю є безпека. І це робить нас от унікальними в своєму роді. Але друга річ в цьому дослідженні от показує, що як українці захищають свої права, вони, знаєте, що намагаються зробити? Одна третина, вона не в суд іде, вона намагається порішати. Знайти знайомство, якось інакше, зв'язки, контакти. І оце те, що відрізняє нас від Європи. Це відповідь на ваше питання. На жаль, у нас низький рівень культури права. Ми хочемо все порішати, а не захистити свої права. І от над цим треба працювати.
От нам, кстати, пишуть Юрій Юрійович, наш постійний слушатель і зритель. Він говорить, бросайте этого Янковського, от Олександра Нета його вспоминають, зробимо вам студію в Коктебелі, будете вещать на все страны. За лето по Майбаху себе купите. Дорогой Юрий, вот я теперь как бы и вы, чтобы послушали, и чтобы наша гостья Александра Матвейчук, украинская правозащитница, прокомментировала. Ведь мы официально не можем находиться на территории Крыма. Первый год, на самом деле, существования Крым-реалии офис в принципе был, но потом были очень жесткие слежки, корреспондентов всех вытеснили. Мы знаем, что Николай Семена, он вообще находится с подпиской о невыезде, несмотря на то, что ему требовалось лечение, его не выпускали с территории Крыма. Ну вот, как вы хотите, дорогой Юрий Юрьевич, чтобы мы приехали в Крым? Если мы там абсолютно, мы там, нас называют иностранными агентами, нас могут задерживать, нас могут допрашивать, нам никто работать не даст. Может быть, у вас есть какие-то связи где-то повыше, и у вас есть другая информация. Но на самом деле, почему я это говорю? Потому что есть ли такой вопрос, как нарушение прав человека в плане недополучения какой-то информации? Потому что, по сути, конечно же, если бы у Крым-реалии был офис в Крыму, несмотря на то, что Крым аннексирован, несмотря на то, что Крим реалии они учитывают международные права, хотя дают возможность высказаться всем сторонам, скажем так, да, истории. Мы цитируем здесь господина Аксенова. Мы в то же время, конечно же, повторяем неоднократно позицию там украинской власти и международного сообщества тоже. Вот если бы мы работали на территории Крыма, и у нас был там бы офис, и жители могли бы к нам приходить, обращаться со своими проблемами, а мы бы их освещали, несмотря на то, кто сейчас руководит Симферополем, например, да, вот, нас бы это, ну, потому что мы независимые журналисты, если бы к нам пришел человек с какой-то проблемой, то мы бы непременно, конечно же, ее осветили, пошли бы на место событий, узнали, что и как. Нас там нет, и нам вот иногда могут дозвониться, писать какие-то письма, но, по сути, СМИ, которые бы вот реагировали молниеносно на какой-то запрос общества, их нет. Это в некотором смысле нарушение прав жителей Крыма? Или
звичайно,
тут я перегибаю?
Звичайно, це порушення свободи слова. І незалежні журналісти, от ви кажете, якщо б ми мали там офіс, от якщо ми там працювали, ну для мене це означає, що там Крим має бути деокуповано, тому що незалежні журналісти нинішній окупаційній владі не потрібні. Не потрібні ваші збалансовані точки зору. Є тільки одна точка зрення, вона правильна. Пам'ятаєте, як раніше? Ми дійствуємо по веленню наших сердець, але наші серця приналежать партії. Так зараз в ногу йдуть товариші на окупованому Кримському півострові. Я говорю це не з сарказмом, а з болем, тому що це величезна проблема. Бо за недомовчуванням, за замовчуванням, за недосказаністю, як правило, ховається порушення прав людини. І ще Нобелівський лауреат сказав, що в країнах, де існує ну хоча б якась вільна преса, ніколи не буває голоду. І це не просто слова. І от я хотіла звернути увагу, що у нас багато людей, ну і в Криму, і на материковій частині України говорять, ну там ваша свобода слова, свобода мирних зібрань, там головне – це ковбаса. Ну вибачте. Для того, щоб мати право поїсти, щоб поїсти, да, дуже часто треба мати право сказати, що ти голодний. І от люди, які кажуть, що їм не потрібна свобода слова, раптом опиняються в життєвій ситуації, коли вони розуміють, що окрім того, як говорити про це публічно і виходити на протести або якимось іншим чином маніфестувати свою точку зору, інших варіантів у них нема.
Ну, а с вами Радио Крым Реалии. Вы знаете, ну так получается, не потому, что мы как-то эгоистично настроены, но нас аудитория часто спрашивает, упрекает в чем-то. Поэтому мы говорим, потому что, мне кажется, работа журналистов, она действительно во всем, как вы уже сказали, отображает жизнь или здоровое ли состояние общества или нет. Поэтому если журналистам работать не дают, и если журналисты вынуждены прятаться, то что уже говорить об обычном гражданине, который хочет, возможно, как-то вот сказать, что он голоден, да?
Вы знаете, в чому небезпека цієї системи? Що від неї не можна сховатися. От люди думають, я не займаюся політикою. Мене це не інтересує. Політика для цих людей – це оці маніфестації, це свобода слова, це от питання, чи Крим і так далі. От все це політика. Я звичайна людина, я ходжу на роботу. І в системі, яка порушує права людини, проблема в тому, що нема жодного алгоритму, як ти маєш себе поводитися, щоб не стати жертвою. Бо коли діє верховенство права, то правила гри, вони чесні, вони для всіх однакові. А коли діє верховенство сили, якогось диктату, порішать, то ти ніколи не застрахований від того, що хтось завтра на твоїй роботі щось за тебе не порішає.
Ну, смотрите, вот такая история, вот мы возвращаемся к топ-новостям, да, арест Эмили Курбидинова, и, например, многие крымчане, как в Украине говорят, моя хата с краю, то есть их не особо интересует эта тема, потому что их это не касается, вот, но в то же время, как бы, украинские СМИ, да, они... в том числе и Крым Реалии, полноценно показывает все-таки, что на самом деле происходит ситуация вокруг ареста Эмиля Курбидинова. Я хотела бы узнать, вот завтра завершается пятидневный арест адвоката. Что завтра мы можем ожидать? Сегодня, например, суд отказал выпустить на день раньше адвоката. Что завтра может быть в Крыму?
Ну, тут складно робити прогнози, бо, як я сказала тільки що немає правової визначеності, бо окупаційна влада, вона не виконує навіть репресивне російське законодавство. Да, от вона так, закон, що дишла, звісно, російська пословиця, от так вона, власне, і ставиться. Але я дуже сподіваюся, що коли закінчиться цей п'ятиденний день арешту, Еміля випустять, і він зможе побачити флешмоб, який зробила глобальна акція «Save Олег Сінцов» ці два дні учасники правозахисної конференції. місії, робили таку символічну підтримку. Ми фотографувалися із плакатом «Еміль Курбідінов, ми з тобою». Ну, зрозуміло, що ми не можемо зараз нічого зробити, щоб його випустили на день раніше. Але оце наша підтримка і солідарність, оскільки ми чудово розуміємо, яку важливу роботу він там робить, який тягар він взяв на свої плечі.
Ну и на связи со студией Радио Крым Реалии. Я напомню, что слушать вы нас можете на 105.9 FM круглосуточно или же на нашем сайте. Есть также трансляция. И вот адвокат Эдем Семидляев на включение из Крыма уже есть. Эдем, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый ли он, в принципе, да? Вот мы так здороваемся, добрый вечер. А вот сегодня, когда такая дата, потому что сегодня день прав человека и 70-я годовщина со дня, собственно, принятия Всеобщей декларации прав человека, вот каким в Крыму сегодня, да, и вы же были сегодня в судах, насколько я понимаю, да, вот какой он, этот день прав человека для вас?
Ну, конечно, каким бы он ни был, он, надеюсь, будет добрым. Сегодня действительно мы в суде увидели Эмиля. Он увидел нас, очень обрадовался, то, что его привезли на заседание все-таки. Обычно такие заседания не привозят административно задержанных. Мы показали ему все, что происходит на социальных сетях и все те флешмобы со словами поддержки, с плакатами поддержки. Он, конечно же, очень обрадовался, увидев, что настолько люди его поддерживают, настолько переживают за то, что он находится на 5 сутках ареста. Ну, говорить о том, что какой-то день относительно прав человека, ну, сложно в Крыму, потому что сложно с правами человека в Крыму. Очень тяжело отстаивать права человека. То есть мы видим, если с адвокатом могут спокойно его посадить и сделать административно задержанным, его преследовать. Сегодня мы, например, вчера вечером у нас в офисе разбили стекло, непонятно кто. То есть это мы расцениваем как давление, как такой намек на то, чтобы мы не занимались этой правозащитной деятельностью, не защищали людей. Ну, несмотря на все эти трудности, конечно же, мы все равно будем отстаивать, будем бороться. И пускай никто не думает, что если Эмиля посадить там на 5 суток или на 10 суток, то он оставит эту деятельность, либо там сделать какую-то пакость и разбить нам окна в офисе. Они уже должны понять, за 5 лет должны были выучить нас, изучить нас, что такими действиями нас не остановить. А наоборот, это нам придает сил, придает убежденности в том, что мы на правильном пути.
Эдем, каким сценарием завтра вы готовитесь?
Ну, завтра готовимся только к положительному. Будем встречать Эмиля. Надеемся, что все будет нормально, его действительно отпустят. И он вернется домой, вернется к семье, к детям. Поэтому будем надувать шарики, я думаю, дети будут рисовать какие-то плакаты, и таким образом будем встречать Эмиля.
Спасибо огромное. Я напомню, что в нашем эфире был Эдем Семидляев, адвокат из Крыма. И я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что вы можете попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины, звоните по номеру 044 490 31 18.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», 105.9 FM. Я смотрю, вы настолько смелые, уверенные, вообще решительные в комментариях в YouTube. Я очень хочу услышать такие же ваши смелые, решительные мнения, вопросы адекватные, аргументированные, что немаловажно, звоните к нам. Бесплатно звонки из Крыма 8 800 10 06 926. Расскажите нам, пусть ваши голоса расскажут вот эту вот точку зрения, которую вы так часто озвучиваете, пишете в комментариях, что все хорошо, что нет проблем, что, оказывается, мы можем работать, правда, там в Крыму, если вот тему поменяем. Но вот мы сегодня говорим о том, кто и как нарушает ваши права, что происходит в Крыму сегодня. Интернет, по-моему, доступен всем. Если вы вдруг не доверяете там наши гости, Александре Матвейчук, которая говорит о каких-то таких невероятных правозащитных историях, то, может быть, вы своим глазам поверите, когда эти видео увидите. Вот.
Вы знаете, как мне убедить? Згадується, я Єдина. Була в Норвегії на одній навчальній програмі, і нас зустрічав мер міста одного в Норвегії, і ця людина вже була в літах, і він мені, ну і нам в нашій групі розказував, а ось тут було гетто. В часи Другої світової війни тут тримали євреїв, яких потім, ну, зрозуміло, ми знаємо, вбивали. І я його запитала, як ви до цього ставилися? І він мені сказав, а ми нічого про це не знали. Угу. І я тоді, знаєте, що я згадала? Я згадала, коли почалася оця російська весна, так звана, в Донецьку і в Луганську, і в Донецькій ОДА тримали в підвалах людей, з якими я потім говорила, яких гвалтували, забивали в дерев'яні ящики, виймали око ложкою, яким відрізали кінцівки. А до цієї ОДА там продавали морозиво, ходили гуляти люди. Я переконана, що пройде якийсь час, а історія розставиться на свої місця, вони теж скажуть, ми нічого не знали. Знаєте, є різниця між не знали і не хотіли знати. Ну, я розумію, бо знання, воно спонукає щось робити, бо якщо ти дивишся, що навколо несправедливість, ну треба щось робити. А незнання – це дуже зручна позиція. Ну, якби нічого не відбувається, чого я буду щось робити? Ну, але вона нечесна.
Александр, ну вот мы недавно, кстати, по Фейсбуку везде вот гулял фрагмент с российской исполнительницей Чечериной, которая вот где-то
это
в интервью...
Это прекрасное видео, да.
Это даже, ну, это все... Так, украинская сторона, она смеется об этом. В принципе, я так смотрю, что некоторые россияне, которые понимают, что к чему, они тоже с улыбкой там это как-то репостят или комментируют. Она говорит о каких-то страшных вещах, как там стреляют по этим ремонтникам, работникам этого ЖЭКа, который залазит там на электростол, что-то починить.
Прям,
о том, как...
прям берут и стреляют вот это слова берут человека, стреляют, который еще недавно вроде бы был адекватен, я имею в виду, до всех событий.
Что
да.
Афроамериканцы приезжают, она там слово нетолерантное сказала, но приезжают как на сафари, тоже стреляют по местным жителям, что такая жестокая война. А вы тоже говорите, что были пытки, что-то еще. Чем-то подкреплены ваши слова и ваших коллег украинских? И вот слова, например, госпожи Чечериной, они чем-то
знаете,
подкреплены?
Вот что мне навчили эти роки документовать? Що треба все перевіряти. Чечеріна щось сказала? Нужно проверить. І є стандарт доведення. От коли ми готуємо наші моніторингові звіти, і от ті свідчення, про які я згадувала, ми готували для звіту, він доступний в інтернеті українською, російською мовою, він називається «Ті, що пережили пекло». Ну і це правда не метафора. То ми опитували людей, які були в полоні, ми вивчали медичні документи, да, от люди пройшли через катування і були підтверджуючи це документи. Люди, коли виходили нещодавно, вони показували нам ці травми, ми їх бачили на власні очі. Там ми робили перехресні, ну, знаєте, перевірки, коли людина сиділа в підвалі, вона говорить, скільки людей, хто ще сидів. І ми цих людей опитуємо, і вони розказують те ж саме. Тобто, за базовим правилом, ми намагаємося з трьох джерел, з різних, підтвердити те, що нам розказала людина. Тому, якщо Чечеріна так само відповідально ставиться до своїх слів, ну, тоді треба бити на сполох і шукати цих афроамериканців, які стріляють ремонтників. От, а якщо ні, якщо вона нічим не може це підкріпити, ну, я не знаю, що їй порадити. Ну, можливо, краще співати, ніж говорити.
А Александра, скажите, а ваших доказательств достаточно для того, чтобы потом подавать это все в суды, например, в Гаагу и тому подобное?
Мы уже передали эти свидетельства в офис международного прокурора, и, в принципе, за своим мандатом офис теж не зобов'язаний вірити нам на слово. Він просто зараз оцінює, чи достатньо оцих інформації, яку ми вже передали, для того, щоб у нього було обґрунтоване припущення, що відбуваються злочини проти людяності в Криму і на окупованій частині Донбасу. І далі він буде проводити самостійне розслідування. І це правильний підхід. Він буде перевіряти все, що ми розказали.
Ну, пожалуй,
еще одна важная тема, да, мы об этом говорим, опять льются комментарии, но почему же вы такие несмелые, почему вы не можете позвонить, только обвинения в комментариях. Я просто напомню нашим радиослушателям, которые, возможно, не знают такой опции, что нас можно еще смотреть на страницах Крым Реалии в Фейсбуке и Ютубе, вы можете даже не подписываться, вы просто можете приходить в те моменты, когда вот у нас происходит видеотрансляция эфиров. Ну и еще одна важная тема, которую мы хотим обсудить, собственно, сейчас, это история, продолжение истории с украинскими моряками.
Да, сегодня стало известно, что каждый украинский пленный моряк получил адвоката, и уже полностью сформирована команда защитников, то есть все 24 пленных моряка готовы, они имеют своих адвокатов. Хотела бы узнать у вас, насколько этим адвокатам позволят работать, потому что Эмиль Курбединов, собственно говоря, есть адвокатом одного из пленных моряков, и мы видим действия крымской власти, да, подконтрольной России. Как вы оцениваете, насколько смогут работать другие адвокаты?
Ну, по-перше, я найперше ще хотіла сказати, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, до Гаазьких, Женевських конвенцій, стороною яких є Російська Федерація, жодні кримінальні справи проти цих моряків не мали бути відкриті, тому що вони військовополонені. Тому що Росія вважає, що раз вона окупувала Крим, то там проходить кордон, і вони порушили кордон Російської Федерації. А міжнародне співтовариство, що підтверджується резолюцією Генеральної асамблеї 2014 року ООН і цілим рядом інших документів, так не вважають. І, звичайно, що мені здається, що весь досвід всіх політично мотивованих справ попередніх говорить, що справа адвокатів і їхні можливості, вони дуже лімітовані. В авторитарній системі, яка заточена на політичні переслідування, адвокат не може виконати свою функцію вповні. Тому що, знаєте, це симулякри. От є будівля, на неї написано «суд», але це не суд. І людина в мантії, вона не суддя, вона озвучує рішення, які спустили згори. От. І от ці симулякри, ми можемо, звичайно, говорити, пане суддя, ваша честь, ну ми ж то розуміємо, що він не вершить правосуддя, він озвучує те, що йому сказали.
Ну, смотрите, мы все понимаем, в Украине, конечно же, все понимают, что моряки, они военнопленные, конечно же, у России своя правда. Вот как решить этот коллапс? Как, кто должен помочь вот не просто словами, да, а конкретными действиями? Наши моряки, украинские моряки, они военнопленные. У России другая история, другая версия. Кто должен, или, скажем так, кто может помочь решить этот вопрос?
Це дуже правильне питання. Його ставлять люди в Сирії, його ставлять люди в Ємені, його ставлять люди в М'янмі, його ставлять люди в різних куточках земної кулі, де відбувається геноцид, або війна, або страшні чистки, порушення прав людини, викрадення, катування людей. Його ставлять люди. І, на жаль, відповідь, яку я вам скажу, вона не вселяє оптимізму. Це мають робити створені міжнародні інституції ООН, ОБСЄ, Рада Європи. Да? Я можу не продовжувати. Ми бачимо, що ці інституції не спрацювали ні в Сирії, ні в Ємені, ні в М'янмі. Вони не змогли запобігти цим порушенням прав людини. І що лишається? Лишається те, що ми маємо брати відповідальність на себе. Ми зараз, розуміючи, що ці міжнародні інституції – вони не можуть зупинити прямо зараз оті порушення, які відбуваються, ми намагаємося працювати через уряди різних країн. І що ми для цього робимо? Якщо я звертаюся до Макрона, ну хто я, громадянка України, ми шукаємо небайдужих людей у Франції, формуємо публічні групи, які приєднуються до компанії «Save Олег Сенцов», яка спрямована на звільнення не тільки Олега Сенцова, але всіх заручників Кремля. І вони вже від свого імені, як громадяни Франції, ставлять певні вимоги до свого уряду, який говорить, що він сповідує цінності свободи і демократії, і говорить, добре, і в зовнішній політиці, будь ласка, продемонструйте таку ж саму непоступливість.
І у нас є слушателі, наконец-то, ви в ефірі, от давайте, один слушатель, є ще хтось на лінії, давайте попробуємо. А ви в ефірі, як вас зовут, откуда ви нам дзвоните, ваш вопрос или комментарий?
Алло, это мне?
Вам говорите.
Да.
Алло.
Мы вас слушаем.
Это мне только вопрос. Военные плены, как вы говорите. А война, это Россия, то есть Украина объявила войну России?
А скажите...
Почему-то военные плены считаются, когда война идет, а тут как-то войны нету, а вы говорить военнопленные. Давайте объявите войну нам, и все. Мы решим вопрос за месяц-два. Вот смотрите, у меня такой вот интересный... Вот шум мы подняли, вот Украина подняла шум. Вот если вы войну объявите, мы просто приглушим вас просто.
Скажите, пожалуйста, вы звоните из России?
Нет, из Крыма.
А, вы звоните из Крыма. Я хочу отметить, что Крым – это по украинскому законодательству и по, между прочим, как бы мировым всем. Все страны Запада, они признают то, что... И, кстати, было голосование в ООН, что Крым – это временно оккупированная территория Украины. Поэтому... А вы приехали в Крым как бы за последние несколько лет? Или вы крымчанин?
Я вообще-то это, крымчанин.
А, вы крымчанин. Ну так вот, у вас же есть украинское гражданство?
Нет, такой вопрос.
У вас есть украинское гражданство? Да. Можно спросить?
То, что я только что задавал.
Да, ну вы просто ответьте. Вы, если вы из Крыма, если вы жили в Крыму до 2014 года, очевидно, что у вас есть украинское гражданство. Даже если вы там выбросили украинский паспорт, вы все равно гражданин Украины. И мне кажется, то, к чему вы сейчас призываете или говорите, кто что с чем сделает, это, наверное, какая-то статья. Александра вот уточнит.
Я би хотіла відповісти на питання, яке ставилося. Насправді, ми маємо розуміти, що факт війни не залежить від того, оголосили її публічно чи ні, а залежить від того, чи реально вона відбувається на практиці, mm-hmm. чи не відбувається. І ми можемо називати війну антитерористичною операцією або операцією «Ромашка». З 2014 року в усіх резолюціях міжнародної спільноти, ви бачите, до сторін і до Росії, і до України, апеляція до міжнародного кримінального права. Ми бачимо, що Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду говорить, що в Криму відбувався міжнародний збройний конфлікт, це тимчасова окупована територія. І усіх одностайне розуміння, що війна йде. А от визнає її сторона чи не визнає, ну, це насправді на кваліфікацію міжнародну не впливає. Але стосовно України, яка в 2014 році оголосила АТО, зараз, в принципі, є зміни. Я просто хотіла нагадати шановному слухачу, що Україна запровадила воєнний стан в 10 областях. Я зараз не буду говорити, наскільки на цей мій погляд виправдано чи не виправдано, але
сейчас...
це є факт.
Ну, видите, самая большая проблема – это проблема формулировок. Многие жители Украины, они твердят о том, чтобы если бы АТО, неважно, опять же, как называется, с самого начала назвали войной, возможно бы что-то изменилось. Ну, это как мнение.
Да, я розумію. Але якщо ми говоримо про кваліфікацію, про те, як це буде оцінювати історія, насправді немає жодного значення. От інший приклад, ну, завжди легше на прикладах розглядати. Вдарили жінку, або домагалися жінку. Брутально, насильно. Вибачте, це спроба зґвалтування. Або нанесення тілесних пошкоджень. Ви можете назвати це залицянням, ви можете назвати це дружньою бесідою, як завгодно ви можете це назвати.
Є люди, які так це і називають.
Правильно, але на те є право, яке говорить, що вибач, дорогенькі, чи дорога, це не залицяння, це не дружня бесіда, це спроба зґвалтування, і за це ти будеш сидіти. Mm-hmm. От, власне, ми працюємо над тим, щоб коли Офіс Міжнародного кримінального суду Офіс прокурора розпочав розслідування, він притягнув до відповідальності тих людей, Путіна і його оточення, які почали цю війну, назвавши її дружньою бесідою або залицянням.
Я на самом деле хочу подчеркнуть такой момент, потому что призывы к нарушению территориальной целостности или то, что господин, звонящий нам от лица всей соседней России, тут пытался рассказать, кто кого вообще и как, да, это на самом деле, это же криминально преследуется.
Знаете, хай собой буде людини точка зору. Я як правозахисниця...
То есть тут не надо так серьезно. Потому что, вы знаете почему? Потому что это же человек звонит не из соседней России, он звонит с территории Крыма. Юридически временно оккупированной территории. И более того, если он жил действительно в Крыму, если он говорит крымчанин, до 2014 года, а не новоприведённый крымчанин, да, новоуверовавший крымчанин, то значит, у него есть украинское гражданство,
я
украинский паспорт.
Я
мне очень важно, потому что такое бывает часто в наших эфирах, такое очень часто нам пишут.
Я розумію. Я розумію, про що ви говорите, але я правозахисниця, не суддя, не слідча. І знаєте, я би на це відповіла так, що ми не вибираємо країну, в якій ми народжуємося. Ми не вибираємо час, в який ми народжуємося. Ми вибираємо тільки одне – бути чесною людиною чи негідником. От це я адресую до людини, яка вам дзвонила. Це моральна відповідальність насамперед. А з юридичною, ну це не моя парафія, от насправді. Я захищаю права, а не переслідую людей.
Ну і, може бути, тоді ви підчеркнете, я ще хочу от все-таки добити, уточнити цей момент, тому що він часто виникає. Коли говорять о тому, що от Україна об'явила, не об'явила війну і прочее, прочее, за все это время, вот вы говорите, что юридически неважно, объявлена война или нет, главное факты. Есть ли какие-то факты того, что Украина за последние лет 5 каким-то образом нападала на Россию? Потому что, ну вот, есть ли такие факты? Потому что факты, когда Россия нападала на Украину в последний раз, мы все еще раз, ну, в принципе, мы все, да, я имею в виду все международное сообщество, увидели, что такой факт есть. Более того, российские спецслужбы, они сами даже показали видео об этом.
Ну, я, знаете, пошлюся все ж таки на думку незалежного міжнародного органу. Бо якщо я скажу власне, ну скажуть, ну, понятно, українська правозащитниця, заангажована. Відкрити останній звіт Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Він чітко говорить, що в Криму міжнародний збройний конфлікт, він говорить, що Крим окуповано Російською Федерацією, і це агресія з боку Російської Федерації. Там немає нічого про те, що щось Україна почала або щось проводила. От, ну, якщо є незалежні міжнародні інституції, які володіють правомочністю вирішувати спори і питання такого рівня, і це їхня незалежна кваліфікована оцінка.
Вы знаете, я хотела бы все-таки вернуться еще к теме моряков, потому что именно завтра начинается судебное следствие в отношении их. Что мы можем ожидать? Мы понимаем, опять же, возвращаясь к тому, что мнение Украины и всего мира одно, а России другое. Что завтра может начаться? Может ли увеличиться шестилетний срок, да, который сейчас, так, если так можно сказать, шьют нашим украинским морякам? Может ли измениться статья, как вы думаете?
Ну, може бути все, що завгодно, але в чому я точно переконана, що почнеться показове судилище і фарс. І я от чекаю вже зізнань, да, от в духі Чечеріної, про те, що там хтось намагався щось підірвати Керченський мост, провозив щось на собі. Знаєте, от я коли читаю ці сфабриковані справи, я думаю, от що вживають люди, які їх пишуть. Ну, нельзя же так плохо работать. Ну, фабрикуйте их как-то умелее, что ли, так, чтобы доверие вызывало. Бо коли відкриваєш справу Сергія Литвинова, який з целью геноцида русскоязычного населения узгвалтував і вбив 30 женщин Донбаса, потім виявляється, що немає, ні таких жінок не існує, ні таких будинків не існує, де він робив ці злочини, взагалі нічого немає. Або коли читаєш, що винувальний вирок проти Миколи Карпюка і Станіслава Клиха, якому 228 разів згадується ім'я колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, я маю повірити, ну, якби розуміючи, хто такий Арсеній Яценюк, що він разом з Клихом, лежачи на пузі на площі Мінутка, відстрілював російських військовослужбовців. Ну от такого фарсу, насправді, якогось я очікую, і це не смішно, тому що люди отримують реальні терміни, і вони реально сидять.
С вами радио Крым Реалии 105.9 FM и в нашей студии украинская правозащитница Александра Матвейчук, которая доступным языком, как мне кажется, да, ссылаясь на международные документы, рассказывает нам с вами, что к чему. Если у вас есть конкретный вопрос какой-то, вы можете на самом деле его еще успеть озвучить. Осталось 2 минуты эфира. Ну и самое важное, что мне кажется, просто сказать, да, на что людям обратить внимание, и нужно ли вообще? Может быть, нужно проходить мимо и не читать эти новости, и не портить себе настроение? Может быть, нужно просто как-то переждать, пережить, не обращать на это внимания, не комментировать, не смотреть эти видео в интернете, не читать эти новости? Может, так будет проще? Что вы как правозащитница посоветуете?
На жаль, це не застрахує тебе від так званих неприємностей. От якби це допомагало, я б це порадила. Ну, дійсно, якби я люблю людей, я хочу, щоб у них все було гаразд. І, але, на жаль, ніхто не застрахований. Що я можу порадити, це подбати наперед про якісь випадки, які можуть статися.
Там,
наприклад, дотримуватися елементарних правил інформаційної безпеки. там не поставити двофакторну верифікацію на свій пароль, там розуміти, що ви живете в території російської законодавства репресивного, де за лайки або за перепости можна отримати статтю про екстремізм. Да, от все ж таки підходити до цього зважено і приймати цей ризик. А мати наперед укладений договір з адвокатом. Якщо, не дай Боже, щось станеться, дай, ну, щоб нічого не сталося, я бажаю. Але принаймні буде людина, яка має договір, яка буде говорити, що терміново треба її до вас допустити, а не в той момент, коли з вами працює ФСБшник.
Ну, ви ж понимаете, каждый человек думает, что с ним это не произойдет, потому что действительно ты не можешь знать, что может произойти с тобой. Вот, может быть, твоя акция, ты выходишь на акцию вполне мирную и, ну, никакую, не становлящую никакой угрозы, но, тем не менее, может произойти всякое.
Я розумію, але ми говоримо зараз про підход соломки підстеліть.
Угу.
От якщо ви розумієте, якщо все ж таки ви припускаєте, от люди, які живуть в Криму, припускають, що вони знаходяться в якихось крутих віражах, да, що світ змінюється, ну він реально змінюється. От у них 5 років назад це була українська територія, тепер це окупована російська територія. От для того, щоб на віражах не упасть, ну підстеліть собі соломки. Це не так складно.
Спасибо вам большое за то, что к нам пришли. Вы знаете, мой фитнес-браслет говорит, что надо уже встать и походить. Это не шутка, это прямо сейчас это происходит. Ну и наш эфир вечерний заканчивается. Спасибо большое Александре Матвейчук за то, что была с нами. Ну и на самом деле важно еще что сказать, что мы круглосуточно присутствуем в эфире, поэтому не в прямом, может быть, но в записях. Новости звучат также, другие программы. Поэтому будем рады, если вы будете оставаться с нами максимально долго. Вот сколько сможете, столько и будьте с нами на сайте Крым Реалии онлайн. Но с вами сегодня были я, Катерина Некречи, и моя коллега Наталья Ряба. И, собственно,
Наташа, и до встречи
до
завтра.
Встречи, да? Да. Завтра уже в 8:35 по крымскому времени. Включайте приемники на 549 АМ в том числе. И с вами встретится Сергей Громенко с важными актуальными темами для Крыма. До встречи.